На четвертый месяц моей жизни в Лиссабоне мне позвонили родители.
На вопрос, как дела? Я за неделю 2 раза вышла на улицу, 1 раз в магазин, и все вокруг, вау, и как ты? Ну да, в миграции жизнь, конечно, совсем другая.
Если будешь проходить мимо Исаакия в Питере, сними мне кружочек, покажи мне его и скажи, что типа, вот думаю о тебе.
А вот сейчас, когда у тебя 6 дней нет электричества, ты чувствуешь себя счастливой?
Подруга, нет.
Привет! Это подкаст Normal Feelings. Здесь мы обсуждаем свои нормальные чувства, отношения, говорим про работу и обо всем, что нас волнует.
Его ведущие — это мы, две подруги, Ника и меня зовут Инга. Мы живем в разных странах, и подкаст — это наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Ух, последняя неделя была особенно сложной на новости в нашем мире. В Москве был теракт, в Украине массированные атаки городов, и также у нас прошли выборы. И это все касается нас, тех, кто живет в нашем инфопузыре, кто не может не замечать происходящее. И я чувствую, что за 2 года мне стало легче заставлять себя идти дальше. Надо признать, я перечислила все события и чувствую себя, несмотря на то, что морально тяжело, что я стою на ногах. Новости, которые вначале сбивали с ног, сейчас попадают в самое сердце, но уже не так активно доходят до мозга, скажем так, не дезориентируют. И, конечно, жаль и больно тех, кто погибает, безусловно. И человеческая жизнь — самое ценное, что нам дано. И жизнь каждого на этой планете очень важна. Возможно, поэтому важно сейчас продолжать учиться жить и создавать для себя хорошие моменты.
Я задумалась про эмоции, потому что ты прям перечислила события, и я вспомнила сразу выборы, и как мы целый день стояли в очереди, чтобы успеть проголосовать в Ереване. Потом, да, новости про Украину, и, в общем, просто стараюсь оценить или вспомнить свои чувства, потому что я поняла, что такой большой объем событий на супер короткий промежуток времени, что правда мозг не успевает их все обрабатывать. Не то, что даже обрабатывать, ты просто начинаешь забывать, что было на прошлой неделе, потому что на этой неделе уже новое событие, которое, в общем, тоже масштабное, сложное, тяжелое, затрагивающее большое количество людей. Я вспомнила 22 марта, когда случился теракт в Крокусе. У меня у папы был день рождения. Тут, наверное, дам ремарку, что у меня 2 папы. Так в жизни повезло, и сегодня про одного из рассказываю. Был день рождения, и мы праздновали всей семьей в Красной Поляне в горах. Вечером у нас был ресторан, где мы ужинали, потом болтали, шутили и даже танцевали. Единственные в зале. И официантка была в шоке и сказала, как здорово, у нас здесь никто раньше не танцевал. И мы вышли из ресторана, я открыла Телеграм и увидела сообщение от подруги: «Ника, у тебя все в порядке?» Я вначале подумала, почему она меня про это спрашивает? Что случилось? Может, какие-то странные новости про меня пошли, я не знаю. В общем, я вначале подумала на себя, но потом зашла в новости в интернете и, конечно, ощутила страх и шок. И мы всей семьей, честно говоря, окунулись в эти события, сразу отменили развлечения на следующий день и просто вместе провели время в горах. Вот, я, честно говоря, была благодарна своей семье, вот, что мы не закрылись от этих событий, да, от тяжелых новостей, а скорее вместе скорбили и были рядом.
Да, мне кажется, оказаться в кругу семьи в сложные моменты — это как-то особенно ценно. Я рада, что вы смогли провести день рождения вместе, и что новости у вас только к вечеру нашли, скажем так. Я думаю сейчас о том, что тоже хочу поехать в Вильнюс, увидеть родителей, потому что недавно у меня случился неприятный диалог.
С ними?
Да, с родителями.
Ну, типа, и с мамой, и с папой?
Да, слушай, с обоими. У меня была неделя, как и все остальные, после переезда в новое место. То есть у меня есть четкие задачи. Каждый день нахожу силы, чтобы знакомиться с людьми, решать свои бытовые вопросы. Вот сейчас у нас отключили электричество, мы тут супер страдаем. Да, читаем. И в целом очень большая нагрузка получается каждый день после работы построения жизни с нуля. И я, получается, уже 4-й месяц живу в Лиссабоне, как переехала из Вильнюса. А в Вильнюсе мои родители.
Здесь сразу вспоминается Reels, может быть, ты его видела. Жизнь 3 года назад. Тебя спрашивают, как твои дела? Такая, да все хорошо, я сходила на спорт, поработала в кафе, не знаю, поучаствовала в книжном клубе, и вот я здесь, все классно. И жизнь сейчас. На вопрос, как дела? Я за неделю 2 раза вышла на улицу. И один раз в магазин. И все вокруг, вау, и как ты? Ну да, в миграции жизнь, конечно, совсем другая. И ритм, да, и вообще проблемы возникают каждый день, с которыми нужно справляться.
Ну да, и, короче, на 4-й месяц моей жизни в Лиссабоне мне позвонили родители. Оба, и мама, и папа. Обычно я звоню маме, и папа как бы на громкой связи. А тут они оба взяли как бы микрофон, чтобы пообщаться со мной. И, ну, грубо говоря, по моим ощущениям, вынесли мне мозг, что я недостаточно внимательная к ним, что я мало звоню, что я не приезжаю в Вильнюс. Ну и вообще, что они как бы тут скучают, а я мало проявляю к ним внимания. И надо тут отметить, что раньше для нас нормой общения был созвон раз в неделю или раз в 10 дней, когда вот я жила в Питере. Сейчас все, наверное, так же, по моим ощущениям. Я честно скажу, что не взяла эту задачу как приоритетную, типа после отъезда звонить родителям, но после их звонка, вот сейчас я такую обиду почувствовала, даже злость. Я подумала, блин, я каждый день решаю кучу вопросов, как мне здесь существовать, а вы звоните из-за того, что я вам мало внимания уделила. Я им так, кстати, не ответила в моменте. Я отстояла свои границы, но уже закончив диалог, поняла их послание и в итоге добавила, вот прям добавила свой список еженедельных задач, что я по субботам либо воскресеньям должна созвониться с родителями, чем-то поделиться, отправить какую-то фотографию, чтобы они не так сильно скучали.
Очень распространенная штука. Честно говоря, мне кажется, я с ней прям сталкивалась раньше. Сейчас такого как будто у меня нет. Но тогда начала рассказывать, я прям, о да, что-то знакомое.
Я когда прожила все эмоции, сначала прожила злость, потом я пришла к смирению о том, что ладно, я должна это сделать. А потом я задумалась, почему, когда мы по кому-нибудь скучаем, мы не показываем свое хорошее отношение делом, словом. Например, там заказываем цветочки домой или булочки с сюрпризом отправляем. Не даем заботы и внимания, чтобы напомнить о себе, как будто бы это нужно нам. Мы же можем этим поделиться, чтобы в ответ, ну, нам отреагировали теплом и как раз пришли к нам на связь. А мы почему-то сразу начинаем переживать, что вот нам сейчас плохо, и требовать от кого-то действий в свой адрес, чтобы проявили внимание.
Угу. Ну, так получается как бы немного атаковать, да, сразу, ну, же, да. Нападать как бы. Почему ты мне не звонишь?
Да-да-да.
Ты же там с друзьями, вас там много, а я здесь один, одна, мы тут одни, скучаем.
Очень похоже. Но у меня просто было, знаешь, пап такой, нам нужно звонить. Нам вот ты должна звонить, мы же скучаем. Я такая, блин, я понимаю. Но дел других много тоже.
Да, да. Честно говоря, в моменте и правда возникает злость и такое как бы, ну, какое-то, да, напряжение. Но потом, время, когда проходит, то прямо думаешь, ну, ведь родители, да, правда скучают. Да, им хочется внимания. И в целом хочется как-то родителям уделять это внимание. Но сложно, да. Сложно, особенно в наше время.
Я сейчас, знаешь, на этой неделе думала про дружбу и расстояние. Вообще, как поддерживать отношения на расстоянии с родителями, с друзьями. И поняла, что чтобы поддерживать их, нужно учиться не только оставаться, знаешь, в курсе новостей друг друга, там, в моем случае, обменяться кружочками в Телеграме, но и как в романтических отношениях нужно даже в дружбу добавлять нотку романтики, нотку сюрприза, делать фокус на подарочках. Потому что, мне кажется, нам всем хочется быть любимыми и получать внимание. И даже если это касается дружбы, тоже как будто бы нужно учиться создавать, ну, классные моменты, как в романтических отношениях.
Романтика в дружбе звучит прикольно, но сейчас скажу, что-то в последние дни мне было очень сложно думать о дружбе, особенно последние 2 недели. Я полностью переехала из Еревана в Москву, привезла свои 60 килограмм каких-то вещей и книжек. Еще я собирала пачку документов для португальского ВНЖ, параллельно работая и вот встречаясь с родителями. В общем, у меня прям были вечера, когда я даже зубы почистить не могла, потому что настолько внутренний огонь был ослаблен, и в целом организм был на стрессе.
Чувствовала себя тяжело и одиноко, или почему было сложно думать о дружбе и было тяжело?
Да нет, мне просто скорее не хватало сил, чтобы подумать о себе, не то чтобы подумать еще о ком-то.
Понимаю, как говорится, сначала маск на себя, потом на кого-то еще.
О, да.
Мой, кстати, инсайт о дружбе случился в момент диалога с подругой. Она поделилась тем, что боится, что из-за нас расстояния мы станем меньше общаться.
А она поделилась, почему у нее появился такой страх? Ты ведь, наверное, не единственная ее подруга, которая уехала.
Ну, возможно, потому что мы стали меньше общаться, и потому что появляются новые люди в моей жизни, с кем я здесь провожу больше времени физического, мне кажется, так. Ну, для меня это чувство понятное, потому что это как, ну, и в романтических отношениях. Почему-то я дружбу рассматривала со стороны о том, что есть два человека, мы так или иначе влюблены друг в друга, мы как бы суетимся, чтобы всем было интересно. И поэтому, когда, видимо, я давала какие-то поводы или знаки. Ну и ко мне вопрос был абсолютно без наезда, а скорее с вопросом о том, что, слушай, вот как быть? Я боюсь, что из-за того, что ты уехала, наша дружба больше не будет такой сильной, может быть.
Я сейчас подумала, что вот мы почти год в Ереване жили с подругой, с Аней, а вот уехав, я почти неделю... Ну, мы жили вместе, соответственно, много достаточно общались, понятно, поддерживали друг друга. Да, сейчас я уехала и почти неделю ничего не писала ей и даже не смотрела все те рилс, которые она мне прислала, а у нас с ней обмен рилсами очень
есть
тщательный.
Есть традиция.
Да-да, перед сном обычно у каждой из нас там есть 5-10 рилс, которые мы прислали друг другу. Но сегодня, когда я сдала документы на визу, то Аня, наверное, была там, не знаю, одной из первых, кому мне прям захотелось рассказать про это, что я все закончила, отдала документы на визу и теперь свободна. Потому что она видела, как мне сложно, как не с первого раза мне давалось это решение. Да, и для меня было большой радостью, что в ответ на мое сообщение она порадовалась меня, а не возмутилась, что я не пишу или не уделяю внимания.
Ну да, типа ты уехала и пропала. Можно было ведь что-то такое сказать?
Ну да, и вот я, честно говоря, очень ценю какое-то такое отношение. Ну не знаю, когда вот можно не писать неделю, а потом написать, и общение сохранится.
Да, согласна, очень ценно, когда друг ставит твои эмоции и ситуацию, в которой ты оказываешься, ну, выше своего настроения. В общем, с пониманием в данный момент и видит картинку чуть шире. Это, правда, здорово. Я, кстати, тоже, когда вот в эту неделю твою переезда и подача, я думала, Ника сейчас приехала, и, наверное, у нее очень много всего и сразу. И вообще нам надо взять паузу на запись подкаста, потому что невозможно быть в каждом месте везде и сразу, и отдавать эмоции, и думать темы, о чем мы поговорим, и успевать все 100-500 дел одновременно. Особенно, когда такой важный период подачи документов, которая, уверена, была непростой.
Но мне понравилось твой заход про романтику и про язык любви. Давай вернемся.
Давай. Но мне кажется, что в отношениях и дружеских, и не только, должен быть свой язык любви. А как ты думаешь, какой язык любви у нас?
Я думаю, что наш язык очень деловой. Мы показываем делом свою любовь, как будто через какое-то совместное, да, дело, событие, мероприятие мы и как-то признаемся друг другу в любви. А ты, Нитер, стало интересно?
Я вспоминаю то, как мы раньше поддерживали нашу дружбу.
Как?
Это редкие встречи, в которые мы жестко топили друг за друга.
Я думала, ты сейчас скажешь, топили друг друга. Я подумала, вау.
Нет, помнишь, почему-то я сразу вспоминаю, когда мы долго не виделись, ты уехала в Москву, я жила в Питере, ты работала тогда в Букмейте или приходила в Букмейт, и мы встретились в кафе Zoom. И ты мне рассказывала, я ушла с этой работы, перехожу на эту работу. И в целом все мои воспоминания — это о том, как мы встречались и просто поддерживали максимально друг друга, типа, ты все сможешь, давай. И с тобой я чувствую себя всегда, знаешь, так конкретно и надежно. И как минимум с тобой можно пойти в поход и положиться на тебя.
Ой, это очень приятно. И я очень хочу еще раз пойти в поход.
Пойду надеру задницу коту, хорошо? Поругаюсь.
Большая просьба оставить эту фразу.
Нет! Сёма, что происходит? Почему? Дай мне 15 минут. Чё кричишь?
Да, я тоже помню наши встречи. Помню, как ты приезжала в Москву участвовать в маркете в центре. По-моему, это было в музее Москвы или где-то там рядом, на парке культуры.
Да, да, Ламбада-маркет.
Ламбада-маркет, да. И ты была с очень красивым стендом, и мне было так гордо прийти и поддержать тебя. И вообще здорово было, что ты там, что вот ты тоже, да, приезжала. Как я приезжала в Петербург, ты приезжала в Москву, и мы виделись. А вот сейчас, когда ты и вы с подругой живете в разных странах, да, и в целом.
С тобой.
И со мной тоже.
Пока что, да.
Да, да. То вот, а как вообще проявлять вот эту любовь по отношению к друзьям?
Слушай, мне кажется, что нужно думать, какие ключики подходят к тебе, и их проявлять и к другому человеку. Например, ну, мой язык любви — это подарки. Я люблю выбирать, дарить. Мне нравится рассматривать, как я могу быть полезной и исходить в подарках из человека. Ну, то есть я беру форму своей возможности передачи любви, подарки, и рассматриваю ее под призмой, как сделать приятно именно определенному другу либо человеку. И если кто-то, например, там, ему тяжело на работе, сложный период, но я знаю, что человек любит кофе или там круассаны. И мы живем даже, несмотря на то, что в разных странах, мне кажется, что можно найти какой-то агрегатор приложений или доставки и просто заказать на работу либо домой такой знак внимания. И это как будто бы и недорого, а при этом так классно кому-то получить внимание. А еще я когда для своей подруги сочиняла, как мы можем поддерживать общение не только в ежедневности «я в порядке, я в порядке». Я, например, говорила, что если ты будешь в классном месте, или это место будет связано с моим прошлым домом, я там жила у Исаакия, вот я говорю, если будешь проходить мимо Исаакия в Питере, сними мне кружочек, покажи мне его и скажи, что типа «вот думаю о тебе». И я такая, ну эти моменты, они же супер щемят в сердечке. Ты сразу думаешь, о, кто-то обо мне подумал. И это уже, знаешь, типа подарок в другом смысле, что тебя кто-то любит и готов послать такой воздушный поцелуй тебе. Поэтому мне кажется, вот так любовь и поддерживается на расстоянии с помощью внимания, подарков и каких-то сочиняющихся моментов. Не просто о том, что важно знать, как у тебя дела. Потому что это немножко бытовуха тоже.
Мне очень нравится про воздушные поцелуи и вот какие-то такие маленькие, да, сигналы, потому что не всегда получается, если честно, отправить прям большое письмо или,
да,
ну, признаюсь, иногда я могу и день рождения пропустить и не поздравить
тоже,
вовремя.
Да.
Да, но вот отправить что-то мимолетное в момент, когда ты просто вспомнила о человеке, и даже просто подать сигнал. Я вот сейчас про тебя вспомнила, ну, не, ладно, не так, я сейчас про тебя подумала и передаю тебе привет. И это очень приятно. Я стараюсь так делать, когда как раз-таки вспоминаю или думаю о близких, подавать сигнал, что да, я сейчас, может быть, не проявляю супер ярких знаков внимания, но что-то такое мимолетное хочется отправить.
А что ты еще делаешь, чтобы поддерживать отношения с друзьями или семьей на расстоянии?
У меня нет каких-то ритуалов, я скажу честно. То есть нету чего-то одного, что я делаю на постоянной основе. Ну да, маме я, наверное, просто отправляю какие-то фотографии своих событий. Вот с Аней мы обмениваемся рилсами. Это наш язык любви с ней. С кем-то делюсь вот такими знаковыми событиями, как я подала документы на визу. Мы, может быть, не общались последние 3 недели, но я точно знаю, что человек за меня порадуется. А мне будет радостно от того, что он порадовался. Наверное, да. Главное, что я делаю, это делюсь чем-то важным для меня и подаю сигнал. Вот для меня это важно, это случилось. Хочу эту радость разделить с тобой. И как будто это как раз и объединяет.
Клёво, что мы проговорили про друзей. Есть о чем подумать еще. Но сейчас пришла мысль, что первые, с кем мы учимся выстраивать вот такие долгосрочные отношения до друзей, как будто бы это наши родители.
О, вернулись к ним.
Да. Давай рассмотрим вопрос поддержания отношений и сепарации. Мне кажется, тоже важно обсудить.
Такой неожиданный, знаешь, цикл. Родители, друзья вернулись. Давай рассмотрим. Я думаю, у тебя есть какая-то история, раз ты решила об этом поговорить.
Это же у меня заготовленная история. Спойлер, сегодня очень сумбурный, странный день, поэтому, мне кажется, это будет чувствоваться в настроении диалога, но я концентрируюсь и возвращаюсь к истории про семью. Я с детства начала отделять себя от моей семьи. Может быть, звучит странно, когда я это произнесла вслух, но это было исключительно по рассказам моих родителей. Мне говорили, что даже когда я была маленькая и меня кормили с ложечки, потому что я была пупсом, я говорила на каком-то детском языке: я сама, мне не надо, дай мне ложку, буду мимо рта, но сама. И вообще, я когда подросла, я уже начала хотеть самостоятельно одеваться, имела свое мнение там на цвет, во что мне вообще, на все. При этом я точно была залюбленным ребенком, несмотря на то, что родилась в 92-м году. И мои воспоминания о детстве — это, на удивление, про красивые какие-то платья, про отпуск у Балтийского моря и очень вкусную еду у нас дома, благодаря маме. А еще родители водили меня постоянно на кружочки разные, везде вписывали, хочешь балет, хочешь гитару. Но я там оставалась максимум на месяц. Такая вот, знаете, сводка воспоминаний.
Хочу сказать, кружочки — это у нас в Телеграме, а там были кружки.
Да.
А вот откуда взялась эта история про «я сама»? Это кто-то тебе, не знаю, как-то подсказал, или ты где-то подсмотрела? Или как это вообще?
Я верю, что мы все рождаемся заложенным в нас характером, с какими-то данными в жизни, мы их уже развиваем. И поэтому думаю, что так просто случилось. Что вот родилась такая, и мне родители помогали расти, грубо говоря, не гасили эти начинания. Во всяком случае, я этого не ощущала и не помню. А может быть, ты поделишься своей историей?
Угу.
Перевожу стрелки.
У меня, наверное, я скажу так, у меня не было какого-то... Я не помню себя прям совсем маленькой с ложкой. Вот, помню, наверное, себя лет с 5. И ощущение, что у меня как-то не было особо выбора, потому что в мои 5 лет родители развелись, и ты хочешь, не хочешь, становишься старше, потому что... Понятно, 2 взрослых человека, близких тебе, принимают решение не жить вместе, и тебе 5-летней нужно как-то это осознать, принять и, в общем, как-то перестроить тоже свой взгляд на жизнь. А в 6 у меня уже родился младший брат, и поэтому я достаточно рано стала взрослой, потому что все равно ты с 6 лет становишься старшей сестрой. Не знаю, в 7 я уже могла забрать его из детского сада. И если честно, если бы у меня был выбор, то я бы хотела подольше оставаться с ребенком и меньше, наверное, думать о других, больше опираться на взрослых. Вот. Наверное, так.
Сейчас вспомнила, помнишь, вы как-то с мамой приезжали ко мне на ночевку в Питере.
Да.
Сейчас это звучит вау, да, я такая вау, вот это у нас вообще было.
Mm-hmm.
А я помню, что так получилось, что вы потеряли ключи,
да.
И что-то такое случилось, и ты мне написала вечером, типа, слушай, можем у тебя остаться? И я вообще была одна дома, и я говорю, да, конечно, приезжайте. И я когда вас с мамой увидела, я подумала, что ты очень активно берешь на себя ответственность даже при родителе, что ты такой, знаешь, полноценный взрослый-родитель даже с родителем. Ну, это к тому, что с детства привыкла брать на себя инициативу и ответственность.
Да, теперь хожу к психотерапевту. А у тебя получается, что ты самая младшая, и у тебя старший брат. Вот честно скажу, завидую.
Да. Я сейчас улыбаюсь, потому что вспоминаю старшего брата и детство с ним, да. Я выросла в семье с обоими родителями, братом старшим. У нас с ним разница 7-8 лет. И, к слову, мы с ним жили в одной комнате до моих... не знаю, 9-10 лет, и только потом он уехал учиться в университет. То есть sharing is caring. Я научилась делить свое пространство с кем-то.
Поделюсь, чтобы я до 17 лет жила с братом в одной комнате.
Да ладно?
У меня не было никогда своей комнаты, да, так что...
Я, кстати, тоже, когда ходила к психологу, меня все пытались вывести на диалог про деление личного пространства и о том, что насколько оно у меня есть. при всем при этом я запомнила время жизни с братом в одной комнате, ну, типа, хорошо. Не чувствую, что мне это прям как-то меня ранило, и как будто бы он вовремя уехал, типа, в мои 9-10 лет. А связь близкую мы с ним восстановили уже в мои 15-16 лет, как будто бы я ему стала тогда более интересна, потому что уже как-то приобрела форму взрослого человека со своими интересами, и он мне супер помогал пережить мой переходный возраст, старался видеть мои попытки быть фотографом, дарил мне всякие камеры, вписывал на фотовыставки, вдохновлял вести блоги. Такой был портал Flickr, кажется, так назывался. И он мне прям говорил, выкладывай свои фотографии. В общем, он в меня верил, это была важная поддержка в жизни подростка. И вот родители, мне кажется, они просто старались как-то не мешать. Я не помню, чтобы я была под гнетом их мнения. А может быть, я его просто не замечала. Потому что знала, чего хотела. Или чего не хотела. Поэтому не замечала, если мне говорили что-то плохое.
Слушаю, как ты про брата говоришь, и стало интересно, а мои младшие браты и сестры чувствуют ли от меня такую поддержку? Очень надеюсь, что чувствуют.
Я наблюдаю за вами. В жизни мне повезло видеть вас. Я уверена, что они просто души в тебе не чают и чувствуют поддержку. Ты офигенная старшая сестра.
Да, меня, если честно, это очень греет вообще. Но кажется, что супер важно вообще, что и у тебя был рядом такой старший брат, который показывал, какой мир большой и сколько в нем возможностей. Это как будто очень важно, да. А вот бывают ли у вас сейчас такие моменты, когда брат продолжает делиться своим опытом?
Знаешь, я его тоже подсадила на телеграм-кружочке. И как будто бы показав свой язык коммуникации, в котором я лучше раскрываюсь, чаще могу ответить, а не пропустить сообщение из виду. И поэтому мой брат мне записывает кружочки. И иногда я вижу, как ему непривычно, как он, знаешь, так типа немножечко его линия как бы границ переходит, но он это делает, старается.
Получается, сейчас ты скорее его как бы немножко подталкиваешь пробовать новое.
Возможно. Но вот говоря про поддержку, про советы, делиться там опытом и так далее, понимаешь, что мы, знаешь, такие типа last season поколения с ним, что мы впитали новую культуру общения, поэтому без спроса мы не делимся. Типа, знаешь, я думаю, тебе нужно поступить вот так вот. То есть максимально друг за друга по-хорошему напоминаем. Вот я сейчас чувствую, что мой брат проявляет ко мне больше внимания, чем я ему, и мне за это не стыдно. Бывает, знаешь, проходит какое-то чувство, что типа, ой, надо написать ему, а то вот последние разы только он мне писал, а я нет. Но при этом я чувствую безусловную какую-то поддержку и любовь, что, ну, просто, что мы друг для друга есть, вот. И в этом, мне кажется, знаешь, типа, и родители молодцы, и мы молодцы. Правда, рада, что есть возможность иметь старшего брата. А говоря про родителей, у тебя есть чувство вины, что ты теперь живешь не с ними в одной стране?
Мне кажется, нет. И не было никогда. И в другой стране, когда я в другом городе жила. Скорее, наоборот, я чувствую, что своим движением, вечным движением, передвижением, я как будто расширяю границы и своей семьи в том числе. Например, вот сейчас я планирую переезжать в Лиссабон, и родители уже такие спросили меня, а сколько вообще стоят билеты там из Сочи в Лиссабон? И уже начали присматривать билеты и как бы размышлять, сколько им нужно накопить, чтобы приехать ко мне в гости. Вот. А папа вообще такой каждый раз мне говорит, ну все, все, нам нужно учить английский. Так, я начинаю учить английский. Я вот ему на день рождения подарила пока что 8 занятий на месяц, чтобы посмотреть, насколько ему такой формат удобен. В общем, вот подсаживаю на курсы по английскому языку, чтобы они изучали и чувствовали себя комфортнее в таких поездках.
Блин, молодцы родители, потому что адаптивные, поддерживают тебя и готовы тоже нырять в новый опыт. А вспомнила про родителей, потому что говорила про брата, вспомнила снова, что мне звонили родители и говорили, ты нам не звонишь. И знаешь, основная была тема в том, что мы же теперь живем не вместе, и это тяжело дается. И мне кажется, что у многих похожая история, кто переезжает, что родители могут тяжело относиться к выбору ребенка переехать, что он не будет жить с ними. И даже мне, папа, представляете, я с 18 лет живу в другой стране, но годик пожила с ними вместе. И мне папа честно признался о том, что он привык, что я рядом, и он понял, что для него это приоритетно и важно, и вот сейчас он чувствует грусть что вот в старости я не буду под боком. Хотя для меня под боком — это что-то очень мифическое.
Видишь, мне немножко повезло. У меня есть самая младшая сестра, которая 11, и она живет с родителями, и у нее начинается подростковый возраст, а еще они завели собаку. В общем, там столько дел не в проворот, что, как бы, конечно, по мне скучают, но есть там, как бы, есть дома...
Кто отвлечет.
Да, кто может отвлечь и стакан воды принести в случае чего.
Ну да, вот, кстати, я сейчас говорю, как классно, что есть старший брат. Где моя младшая сестренка, чтобы отвлечь родителей? Дополню, что я поддерживаю, как бы, что не надо чувствовать вину, если ты хочешь жить другую жизнь в другой стране. И мне кажется, что в целом семьи не обязаны жить типа в одном доме, городе, как будто это что-то очень давнее. Я скорее думаю, что меня растили как цветочек, сделали все для хорошего старта и вообще, чтобы я жила лучшую жизнь. И как будто бы хочется быть благодарной за этот старт, но желать себе самого лучшего и безграничного, да, чего захочется.
Да, с тобой согласна полностью. Я сейчас вспоминаю, мои родители в молодости, конечно, реально каждые выходные ездили к моим бабушкам и дедушкам, и, возможно, где-то в душе тоже представляли, что и в наших с ними отношениях будет так
же.
Наша
старшенькая.
Да, угу. Да, да. Но, честно говоря, мы заменили это совместными путешествиями, и мне такой формат времяпрепровождения вместе тоже нравится. Но, наверное, нет какого-то, да, уникального рецепта о том, как вообще встроить отношения с родителями. В общем, я поддерживаю идею того, что не нужно подстраиваться или делать так, как делали раньше. Потому что времена меняются, интересы тоже, и кажется, время создавать новые ритуалы. И если каждые выходные встречаться, там, не знаю, проводить время вместе вам не хочется, то и не нужно. Придумайте что-то другое. Съездите, не знаю, на пикник к озеру. И это будет намного ценнее, чем там какой-то формат насильственный. В общем, желаю всем найти свой способ.
Или ездить в путешествие, как ты рассказывала, что твои родители зарядились идеей собраться всей семьей и поехать тебя навещать. Меня как-то воодушевила эта новость. Вообще, кстати, так классно, что вас в семье много. И почему-то для меня всегда было количество залогом сплоченности. Ну, типа, я знаю, что это не так, но я думаю, что фильмы 90-х повлияли. И я, когда думала о своей семье, я всегда хотела, чтобы я с мужем уже в возрасте, у нас был свой дом, мы накрывали стол, в котором очень много детей, очень много внуков, и вообще мы вся такая большая, шумная, счастливая семейка. А потом я как бы выросла. Выросла лет к 30, когда я поняла, что, ё-моё, это же мне нужно рожать всех этих детей, чтобы была большая семейка,
да.
Что это не просто классная картинка. И, в общем, в итоге моя, знаешь, типа, красивый кадр сузился до, ну, и один ребенок хорошо, там, собака, кот, вот, стартер-пэк отличный, начнем с этого.
Да-да, очень понимаю вообще. На самом деле, все же может еще меняться в процессе нашей жизни. Сейчас ты говоришь про такой стартер-пэк. А потом вообще скажешь, слушайте, нам и кота достаточно.
Мы, кстати, в выходные ездили с друзьями на океан и поделились интересной мыслью, что если семьи в районе, ну, типа 30, неважно вообще сколько лет, если семьи заводят первую собаку, велика вероятность, что ребенок будет не сразу. Потому что уже есть о ком заботиться. У тебя твои эмоции и заботы есть кому принимать. И я подумала, о, интересно. Мне кажется, возможно, в этой теории есть какой-то смысл точно, да. Поделюсь, что недавно почувствовала себя основательнее в ощущении счастья. Во многом мне помог переезд в комфортную страну, где есть точка развития, качество жизни. И я это ощущаю в новой квартире, которая отвечает моим запросам, в солнечных днях, а еще в комьюнити, которое очень интересное, и мне в него интегрироваться комфортно, приятно и тоже интересно. И, в общем, я буквально шла по своему райончику, в котором мы не так давно живем, но абсолютно точно обжились, и чувствовала, что внутри пробивается ощущение счастья. И хочется эти лучики сохранять и приумножать. И как ты себя ощущаешь? Чувствуешь ли себя счастливой?
Сейчас, Инга, а вот сейчас, когда у тебя 6 дней нет электричества, ты чувствуешь себя счастливой? Не могу не спросить.
Подруга, нет. Лелею этот момент, который я сохранила для нашей подводки. Вот я чувствовала это счастье и записала себе в блокнотик. Поделиться этим моментом в подкасте, ну, потому что мы записываемся раз в неделю, и вот что хочется поднимать темы, которые у нас как бы были в голове. Поэтому мы, может быть, немножко скачем с темы на тему, потому что недели разные бывают, и дни в неделях с разными событиями. В тот момент точно я чувствовала себя счастливой. Сейчас? Нет.
Не, ну подожди. Что... Это электричество делает тебя сильнее. Оно сейчас тебя выбило из колеи, чтобы через неделю ты почувствовала себя еще более счастливой.
Забрала все силы, потом даст, и я такая, ну да, мне что-то, это какие-то абьюзивные отношения, Ник. Так не должно быть. Но, к слову, знаешь, типа, мой лучик счастья перебит ложкой дёгтя.
Mm-hmm.
Я размышляла про то, что у нас отключили электричество на неделю, и это продолжается на вторую. И я подумала, слушайте, я только обрела почву под ногами. Вот я только начала чувствовать комфортную среду обитания. И меня снова выбило вот такие обстоятельства. И я подумала, блин, я хочу вообще жить так, чтобы меня и это не выбивало. Ну, типа, я понимаю, что это нереально, но вот
да
сегодня...
Да реально, нужно просто сгонять на ретрит, 10 дней випассаны, без слов, и ты вернешься золотым человеком.
У вас с Андреем есть это общее, потому что он говорит, блин, я вижу, как тебе тяжело. Типа, я 5 дней держалась, а последние 2 мне прям хочется помыться в теплой воде, зарядить свой телефон, общаться по Wi-Fi, готовить дома еду. Это все я делать не могу. И он говорит, поезжай куда-то, съезди, типа, в Каш. И у него, знаешь, первый день, съезди в Каш, отдохни. И, в общем, он пытается меня отправить куда-то, чтобы я не проживала эти моменты больно здесь. А я такая, слушай, если ты можешь остаться без света и кормить нашего кота дома один в темноте, то и я могу. Чем я хуже? В общем, я такой, знаешь, типа партнер, который я тебя не брошу.
Это очень приятно.
Про счастье. Договорюсь, что дала задание Андрею вечером. Я говорю, слушай, будем сегодня сидеть в темноте без горячего чая перед сном и придумывать, как мы можем сделать это время веселым. Вот моя цель — придумать, как это время без света можно повернуть в свою пользу. У меня пока ответов нет. У меня закончились варианты, потому что мне уже хреново.
Но заход классный, да, что ты как бы фокусируешься на хорошем. Подкину вам идею. Постройте домик из простыней и подушечек. И как бы в этом домике тусуйтесь втроём.
Какая-то романтичная. Ничего не видно. То есть надо начинать строить днем, чтобы к вечеру найти друг друга.
Это тоже звучит романтично.
О, кстати, прятки в квартире. Знаешь, классно прятаться, когда и так темно.
Другая игра. Один стоит к тебе спиной, ну, Андрей стоит к тебе спиной, ага. А ты на его спине вводишь, ну, например, какое-то послание отправляешь. А Андрей, привет. А он должен почувствовать и угадать, что ты там ему пишешь на спине рукой. Таким образом, и ему приятно тактильно. И ты какое-то послание передаешь. И вот уже у вас романтичный вечер.
И все закрутилось. Слушай.
Да.
Блин, мне нравятся твои советы.
Пошла, обращайся. Так, давай я отвечу на вопрос: что чувствую ли я себя счастливой? Я успела подумать. Честно говоря, за этот год я, как ты знаешь, стала для себя самым важным человеком. Вот такое у меня чувство появилось, какое-то чувство любви к себе и ощущение, что для счастья мне достаточно себя. И это новое для меня ощущение, и оно просто, ну, какое-то офигенное, хочу сказать, потрясающее. И второй момент, что я ощущаю свободу, свободу в передвижениях и возможность выбирать, где жить и как жить. И я понимаю, что это мои определенные привилегии, которые доступны не всем. Но вот эта свобода, да, и ощущение счастья от... просто ощущение счастья от того, что мне достаточно себя, это делает меня счастливой. Хоть сейчас я и сижу в офисе в 9 вечера и чувствую себя уставшей. Уставшей, но счастливой.
Просто эпизод признания. Знаешь, такие типа эмоциональные вставки между повествованием. Мне понравилась твоя идея, хочется подчеркнуть, чтобы мы сами себя не ограничивали в своем счастье. А тобой я очень горжусь. ты прям клевая малышка.
У меня еще появился образ, который меня вдохновляет, вот когда я уже лежу полуживая и как бы улыбаюсь. Я представляю себя, конечно же, уже в Лиссабоне, передвигающейся на маленькой машинке, может быть, на Фиате, с термосом, где налит вкусный кофе, и как я мчу к океану. И вообще, вот этот образ, он, это то, к чему я стремлюсь, то, чего мне хочется.
Поделюсь с тобой, что очень похожий образ перевез меня в Лиссабон. Я реально думала о том, как я, но на мини-купере, с чашкой кофе в руках, буду ездить к океану, трекать и, в общем, кайфовать. И этот образ реально доступности природе, что я еду в машине, был большой мотивашкой.
Но, признаюсь, сейчас конкретно чувствую большую усталость от перемещений и временного жилья. Поэтому, да, есть желание приземлиться на год-два куда-то, построить дом. Построить дом, в смысле, просто обрести его. И когда это случится, я думаю, что я буду не просто счастлива, а безмерно счастлива. Закончить хочется на словах. Мы все заслуживаем, чтобы чувствовать себя счастливыми. И, ну, честно, никогда не наступит такой день, когда закончатся все войны, все конфликты, когда все будут живы, и все будут живы и счастливы. И мне очень хочется пожелать, чтобы, да, мы не откладывали свою жизнь на потом, учились жить сегодняшним днем и прислушиваться к своим желаниям. Вот я учусь каждый день этому.
Это был подкаст Normal Feelings. Спасибо, что слушаете нас и поддерживаете добрым словом. Ставьте оценки в приложении, где слушаете подкаст. Так вы помогаете узнать про нас другим людям. А если у вас будут идеи, чем я могу заняться без электричества, в какие игры поиграть и что мы можем делать друг с другом подручными средствами и без света, отмечайте нас, присылайте. Может быть, еще успеете. У меня еще неделю не будет электричества, я воспользуюсь вашими советами.
Инга, не жди советов. Скажу сразу, по твоему ТЗ хочется сказать БДСМ.
Знаешь,
ну ты такое ТЗ дала. В темноте с подручными средствами. Мы вдвоем.
Все, на этом надо заканчивать.
Да, всем солнечных выходных. Если вы устали, вы не одни.
Мы тоже устали.
Желаю всем на выходных отдохнуть. Пока-пока.
Пока-пока.